Политическая поляризация в США достигла такого уровня напряженности, что президент решил, что пора наводить мосты. Он вступил в прямой публичный диалог с оппозицией, попытался смягчить противоречия и найти почву для сотрудничества. Об американском опыте общения с оппозицией рассказывает Владимир Абаринов.
Послание президента о положении страны обозначило грань, за которой стала очевидна бесплодность дальнейшей конфронтации двух основных политических сил страны. Законодатели-республиканцы слушали президента с угрюмым или ироническим выражением на лицах, в то время как их коллеги-демократы, сидящие по другую сторону прохода, то и дело взрывались овацией. Картина зеркально повторилась. Только при Буше аплодировали республиканцы, а молчали демократы. Конгресс оказался в тупике. Важнейшие законодательные инициативы Барака Обамы застряли в его палатах. Президенту рекомендовали отложить в долгий ящик реформы и заняться насущными экономическими проблемами. Президент решил начать диалог с оппозицией. Спустя два дня после выступления в Конгрессе он приехал в Балтимор на конференцию республиканской фракции Нижней палаты Конгресса.
Отчасти причина, по которой я принял ваше приглашение приехать сюда, заключается в том, что я хочу не указывать вам, а разговаривать с вами. Так что я надеюсь, что вы зададите мне вопросы, и у нас получится настоящий диалог. И еще я надеюсь, что у нас не получится так, что беседа, которую мы начнем здесь же и закончится. Я надеюсь, что мы сможем продолжить наш диалог в ближайшем будущем. Мне важно, чтобы так было. Это важно и вам, но еще важнее это американскому народу. Я твердо верю не то, чтобы в ценность лояльной оппозиции, я верю в необходимость оппозиции. Столкновение мнений, серьезная дискуссия по вопросам внутренней политики и национальной безопасности — это не просто благо для нашей страны, это жизненная необходимость. Только проходя проверку разногласиями и дебатами, плохие идеи отметаются, а хорошие совершенствуются и улучшаются. И именно такое упорное соперничество идей, именно этот несовершенный, часто беспорядочный, но подкрепленный вескими доводами процесс лежит в основе нашей демократии. Это то, что делает нас величайшей нацией в мире.
Конгрессмен Майк Пенс на правах председательствующего выступил с ответным словом и задал первый вопрос.
Господин президент, добро пожаловать на конференцию республиканцев Палаты представителей. Мы рады, что вы снова здесь. Год назад на встрече с вами республиканцы Нижней Палаты дали вам двойное обещание. Во-первых, присутствующие в этом зале пообещали следующие 4 года молиться за вас и вашу прекрасную семью. Хочу заверить, что мы держим слово.
Я это ценю.
Наше второе обещание, что дверь для вас будет всегда открыта. Господин президент, некоторые из участников этой конференции вчера при въезде в Балтимор остановились возле приюта для бездомных, который содержит армия спасения. Я познакомился с подростком-афроамериканцем, 8-классником по имени Дэвид Картер-младший. Когда он узнал, что я сегодня встречусь с вами, его глаза загорелись так, как я никогда не видал. И я сказал ему, чтобы он написал вам письмо, а я это письмо передам вам. И я это сделал. Но я еще и побеседовал с Дэвидом-младшим и Дэвидом-старшим. Эта семья борется за выживание. Слова, сказанные мне отцом семейства, я не забуду никогда. Он сказал: «Конгрессмен, когда мы с вами начинали трудиться, все было не так. Сейчас просто нет никакой работы». Год назад, когда мы с вами встречались, безработица была на уровне 7,5%. Ваша администрация и ваша партия в Конгрессе сказали нам, что мы должны взять в долг более $700 миллиардов, чтобы заплатить за так называемый закон об экономическом стимулировании. Закон, сказали нам, необходимо принять, чтобы безработица не подскочила до 8%. Уровень безработицы сегодня, как вам, господин президент, хорошо известно, 10%. Одновременно с предложением демократов республиканцы вносили свой законопроект об экономических стимулах. Его цена была в половину меньше. Пользуясь вашей же экономической моделью, он создал бы вдвое больше рабочих мест, которые обошлись бы вдвое дешевле. Его суть состояла в снижении налогов для всех. Первый вопрос, который я хочу поставить перед вами. Господин президент, намерены ли вы ради Дэвида Картера-младшего и его отца рассмотреть возможность всеобщего сокращения налогов, за которое выступают республиканцы, и которое всегда было универсальным средством стимулирования экономического роста?
Вопрос плотно упакован. Прежде всего, я уже пообещал ответить на письмо этого юноши и его семьи, и я признателен вам за то, что вы передали мне письмо. Но давайте поговорим о проблеме занятости в целом. Вы совершенно правы. Когда я приносил присягу, мы надеялись удержать безработицу на уровне 8%. Эта надежда опиралась на оценки как консервативных, так и либеральных экономистов, потому что в тот момент не все данные были доступны. В декабре прошлого года мы потеряли 650 тысяч рабочих мест. Я предполагаю, что вы не вините за это мою политику. В январе, когда я вступил в должность, мы потеряли 700 тысяч рабочих мест. Мы потеряли еще 650 тысяч мест в следующем месяце, до того, как какие бы то ни было мои меры возымели эффект. Рост безработицы не был следствием нашей политики. Это не свидетельство провала антикризисного плана. Это свидетельство того, что экономический спад оказался гораздо более глубоким, нежели кто-либо предвидел.
Дискуссия в Балтиморе показала принципиальное различие республиканцев и демократов в подходах к одним и тем же проблемам. Например, республиканцы считают, что стимулом экономики будет всеобщее сокращение налогов, а президент выступает за избирательное сокращение. Он даже указал конкретно на Уоррена Баффета, одного из богатейших людей мира, как на человека, которому налоговые льготы не требуются. Далее разговор перешел на проект федерального бюджета. И здесь необходимы некоторые пояснения. По Конституции президент США не имеет никаких полномочий по управлению финансами страны. Он лишь представляет Конгрессу свой проект федерального бюджета, а Конгресс решает, на что выделить деньги и в каком объеме. Расходная часть бюджета делится на обязательные расходы и дискреционные, то есть остающиеся на усмотрение Конгресса. К обязательным расходам относятся финансирование федеральных социальных программ, таких как Фонд обязательного социального страхования по старости, медицинское страхование престарелых и программы пособий неимущим. Все остальное – дискреционные расходы. Законы об ассигнованиях на оборону и другие нужды государства принимаются Конгрессом каждый год. Законодатель зачастую ставит условием своей поддержки закона целевое выделение средств на какой-нибудь проект в своем штате или избирательном округе. В итоге биль об ассигнованиях обрастает большим количеством поправок о целевом финансировании и становится гораздо дороже. Но президент вынужден подписывать закон. У него нет права отказаться выделять средства на дорогостоящие и часто бессмысленные проекты. Для этого ему необходимо право постатейного вето, то есть возможность вычеркивать из закона об ассигнованиях отдельные статьи. Этот вопрос и обсуждали конгрессмен Пол Райан и Барак Обама.
Господин президент, во-первых, спасибо за то, что приняли наше приглашение. Это настоящее удовольствие и честь принимать вас сегодня здесь.
Рад вас видеть. Я смотрю, вы тут со всей командой.
Именно так. Это моя дочь Элайза, мои сыновья Чарли и Сэм и моя жена Дженна.
Привет, ребята. Как дела?
Я занимаю пост заместителя председателя бюджетного комитета, поэтому я хочу немного поговорить о бюджете, если вы не против. Закон о государственных расходах, который вы только что подписали, предусматривает рост внутренних дискреционных расходов на 84%. Теперь вы хотите заморозить расходы на этом уровне, начиная со следующего года. Это означает сокращение общей расходной части бюджета всего на 0,03%. Я готов доказать, что мы можем добиться большего, причем прямо сейчас. Вы также сказали, что хотите взять в руки скальпель и пройтись по всему бюджету, от статьи к статье. Мы хотим предоставить вам такой скальпель. Я говорю о проекте закона, внесенного мной вместе с сенатором-демократом Рассом Файнголдом, то есть на межпартийной основе, закона по статейному вето. Проблема в том, что мы не можем добиться, чтобы наше предложение было поставлено на голосование. Поэтому мой вопрос такой, почему бы не начать замораживать расходы прямо сейчас? И поддержите ли вы по статейное вето, чтобы помочь нам добиться голосования в Нижней палате?
Причина, почему я не предлагаю замораживание дискреционных расходов в этом году, заключается в том, что я прислушиваюсь к людям, которые знают экономику лучше меня. У них консенсус по этому вопросу. Они говорят, что если повысить налоги или существенно сократить расходы в тот момент, когда экономика остается слабой, это окажет негативный эффект и приведет к тому, что еще больше людей потеряют свой бизнес и свою работу. Было бы ошибкой принимать такие решения, когда экономика еще не вполне оправилась. Вот почему я предложил сделать это в будущем финансовом году. Что касается постатейного вето, то уж кто-кто, а президент хотел бы иметь право на него. Думаю, эту тему мы можем серьезно обсудить. Мне не нравятся пухлые билли об ассигнованиях, нашпигованные поправками о бессмысленных расходах. Но я не могу не подписать такой билль, потому что это билль об ассигнованиях на оборону, а я должен сделать так, чтобы наши войска получили финансирование на все, в чем у них есть нужда.
Иными словами, Конгресс должен отказаться от практики навязывания президенту чрезмерных расходов. Этот порог в равной мере свойствен как республиканцам, так и демократам. Стороны считают, что начало диалога было удачным. Оппозиция довольна тем, что президент перенес акцент с реформаторской повестки дня на более насущные вопросы бюджетно-финансовой сферы. Президент тем, что не отступился от своих планов и рассчитывает вскоре вернуться к ним.
За диалогом президента Обамы с законодателями от республиканской партии следил мой коллега в Вашингтоне Владимир Абаринов.